Всем привет! Вы на канале Сила Намерения. Это новый выпуск с Шамилем Аляутдиновым. Поехали! В конечном итоге вы отучились, стали имамом, да, но и при этом достигли серьезного финансового уровня. Был ли в вашей жизни момент, когда вы осознанно решили начать расти в доходах, выходить на другой масштаб, да, то есть перестать жить только на одну зарплату имама?
Я помню один случай. Меня, как и маму, пригласили на одно мероприятие. И там человек дал мне в качестве благодарности $100. Я пришел в мечеть, и дежурному нашего мечети подослал. Я говорю, смотри, говорю, вот то, что... И положил в ящик эти $100. Суть в том, что для меня, ну, тогда $100 — это такая хорошая сумма была. Это сейчас уже как бы за последние там 20... Ну, это был 97-й год. За последние там 30 лет очень сильно, конечно, девальвация всего. И, ну, вообще, инфляция и стоимость денег. Много что произошло. Так вот, суть в том, что для меня работа имама, она всегда была как бы, ну, богословие. Я для себя, там можно тоже, есть богословы, которые как бы какой-то заработок, ты приходишь на мечлисы, тебя благодарят, ты, возможно, еще что-то, то есть там, ну, разное, безусловно, там кто-то занимается омытием покойников, тоже очень сложная работа, я как бы никогда не сталкивался, тоже люди должны отблагодарить таких людей, то есть врач, да, там учитель, госслужащий, ну, не в качестве взятки, а какая-то благодарность, да, ну, который нам какую-то минимальную зарплату, или имам. То есть в обществе заведено то, что общество, оно старается отблагодарить врача, учителя, да, то есть там, ну, ну, даже человека, который на парковке работает, да, то есть как-то старается отблагодарить тех, кто находится на каких-то вот, ну, низших уровнях с точки зрения зарплаты. Но при этом они приносят обществу пользу. Вот. Имамы в немалой степени именно как бы такая как раз категория. То есть люди всячески стараются помочь. И та или иная форма есть благодарность. Нет никакого прайса, но есть какая-то форма благодарности. У нас, там, если взять, например, там, в Турции, там государство, оно обеспечивает там все это духовенство, имамов там соответствующими зарплатами, соответствующим там всем. При мечети имама предоставляется жилье, там много чего предоставляется, чтобы он как бы занимался там имамскими делами. Мы в России, наше родное государство, оно светское государство. Оно отделено. Да? То есть религия отделена от государства. Вот. И поэтому здесь, то есть имамы, богословы, духовное управление, они предоставлены сами себе. Как они смогут вот все отрегулировать. И имам, здесь можно поставить две программы. То есть ты, как имам, ну, имеешь достаток, то, что тебя отблагодарят, все отлично, все хорошо. Человек постарался, человек приехал к вам, там какие-то, провел какие-то ритуалы религиозные, его отблагодарили, отлично. Но для меня это всегда было чем-то неприятным. То есть я не старался обидеть людей, я не обижал людей. Вот дают тебе садака, не вопрос, я приму, да, то есть там на одном из мероприятий там тоже там одна женщина была, заметила, что она что-то так как-то пожаловалась, пожилая женщина. Ну, все то, что там собралось, это садака, я просто ей дал, так завернув платочек, ей дал. Мне это как-то... То есть мне это всегда было очень неприятно брать. Да, очень неприятно. Но я... Ну, это традиция. То есть я в любом случае как бы возьмешь, ну, какое-то применение, в том числе семейное применение, этому найдешь, да?
Да.
Но мой мозг работал именно в направлении того, что моя работа как имам, она не источник дохода. Должны быть другие источники дохода. То есть вот вся моя суть, она работала в этом направлении. Поэтому, то есть как-то и даже один из первых моментов, случаев, то, что моя первая книга вышла в 99-м году. Но чтобы книга вышла, мне тогда нужно было для этого $5000. Чтобы сделать тираж, 5000 экземпляров. Ну, опять же, я говорю, это, учтите, 99-й год, там, все вот эти вот, стоимость денег, она очень сильно поменялась за эти 30 лет. Сейчас уже дороже все это. И я потихонечку в этом направлении двигался, то есть я писал с 97-го, и вот как бы книга, и вот в 99-м она уже вышла, активная фаза была работать 97-98. И я переговорил с одним, то есть как бы, ну, в любом случае в мечеть приезжали разные люди. Я всячески старался им как-то помочь, проконсультировать, у кого-то такая беда, у кого-то такая трудность, с кем-то поехать домой, там, пообщаться с ним, с супругой, с родителями, с детьми. Вот. И один человек был, он, ну, богатый, живет на Рублевке, у него дорогая машина по тем временам. Вот. И я ему говорю, ну, мы, он меня старше, ну, может быть, там, года не так сильно был. Мне было 23, ему, может быть, было 28-29. Он попал в такую волну, и в том числе его старшие товарищи, то есть его там, старший брат, ну, тоже попали в очень хорошую такую денежную волну в тот период. Хорошо. И мы с ним пересеклись. Я говорю, вот мне нужно просто издать книгу. Мне нужно 5000 долларов в долг. Она в любом случае продастся, я верну. И вот Всевышний миловал меня, алхамдулиллях. То есть как бы он интересно так сказал, ну нет, Шамиль, я так... Это был тогда первый живой пример. Потом я видел эти примеры сотнями и тысячами, возможно. То, что люди, которые выглядят богатыми, не являются богатыми. Он там начал вот то, другое, третье. Хотя я как бы, ну, вернуть это как бы вещь, которая издастся книга, она продастся и вернется. Вот пред Всевышним я для себя, то есть он сказал, нет, не смогу, вот попросил того. А я, ну, то есть тот, ну, тот, кто повыше его, он меня знает. Но я с ним не общаюсь. Я не из той категории идти к богатому человеку и просить, вот там ради Аллаха, тут я хочу книжку издать, чтобы люди там на правильный путь встали. Фигня какая-то. Ты что, издеваешься, что ли? Ты на какой уровень спустил религиозность, религию, да, душу, духовную? Ну, ты вообще понимаешь, что делаешь? К сожалению, очень часто, да, такие моменты есть. Люди не понимают, что они делают. Вплоть до каких-то там и таких унизительных моментов или радикальных моментов люди вообще не понимают, как они применяют свою религиозность. Поэтому я, конечно же, никуда никому не пошел, но я пред Всевышним сделал для себя вывод, что мне надо вернуться и доработать книгу. 8 месяцев я ее дорабатывал. Я сделал все ссылки, все сносы. Тогда еще не было соцсетей. Интернет, мой сайт umma.ru в 99-м. То есть тогда вот 99, 2000, 2001, может быть, какие-то были не соцсети, было что-то там, форумы, еще что-то было. Но я почувствовал, что... То есть я все, с точки зрения богословской, написал все правильно, но я почувствовал, что может так получиться, что люди скажут, а, это, это мнение Шамиля. То есть я-то понимал, с учетом моего богословского образования, все четко, все обосновано, все четко, все достоверно. Но вот появилась вот эта мысль, и я вернулся ко всем источникам, везде расставил ссылки. Чуть ли не на каждом абзаце, мне порой даже потом говорили, у тебя, Шамиль, материалы как научная работа. Но зато эта научная работа, вот недавно мне сказали, напишите, вы не могли бы вот из этого материала сделать научную статью? Я говорю, ну покажите мне пример. Я посмотрел пример, это нечеловеческий язык. Научные статьи, они пишутся нечеловеческим языком. Они пишутся для деятелей науки, чтобы они друг на дружку ссылались, но пишут они не человеческим языком. На таком языке никто не разговаривает. То есть для меня было важно то, что я пишу обоснованно, да, научно, но на понятном для любого человека языке. Поэтому для меня важно было найти, продумать источники дохода, инвестирование, вложение в то, что вне моей богословской деятельности. Я очень активно в этом направлении думал, двигался. Все очень хорошо складывалось. У нас и в семье изначально как бы у нас и меня, и брат, и родители очень хорошо воспитали с точки зрения ровного, спокойного отношения к деньгам. У нас никогда не было в семье разговора о том, что денег нет, или деньги — это плохо, или деньги — это грязно. Никогда. Вот, поэтому и обожествления денег тоже не было, что деньги — это все, ради денег надо это, то. Нет, тоже не было. Поэтому при правильном, здоровом отношении к финансам человек просто-напросто, в моем случае, я просто включил программу поиска. Начали появляться варианты, я потихонечку начал двигаться в разных направлениях. В итоге, да, Всевышний миловал, но нужно понимать, когда люди, например, скажут, вот, человек богат. Во-первых, богатых не любят.
Угу.
То есть вы должны понимать, богословов не любят в определенной степени. Богословов, которые не радикалы, да, но грамотные и правдиво говорящие по собственной шкуре, их еще больше не любят определенные категории. До сих пор с хейтом и с хейтерами сталкиваюсь. То есть, особенно когда соцсети появились. А человека богатого тем более не любят. То есть вас не любят там, 90-95% общества.
Mm-hmm.
Поэтому не зря говорят, что деньги любят тишину. Да? Но здесь момент того, что человек, вот слушающий наше интервью, он должен просто-напросто для себя понять. Если он хочет, то есть не эмоций, не каких-то ощущений, а конкретно денег, это называют цифры.
Mm-hmm.
И, по сути дела, люди богатые, вот все те образы, которые есть на телевидении, в разных художественных произведениях, в том числе американский Голливуд, если посмотреть, везде ненависть к богатым. Везде богатые — это роскошь. То есть где роскошь, там обычно богатства нет. Там есть казнократство, там есть мошенничество, и там есть закредитованность. То есть вот есть книжка «Мой сосед — миллионер». Люди более 20 лет потратили на то, чтобы выявить, кто на самом деле имеет капитализацию миллион долларов и выше в Америке. Будет возможность, вот пусть ваш зритель, читатель посмотрит, ну, зритель в данном случае, да, «Мой сосед миллионер». Там 20 с лишним лет подняли всю статистику. И оказалось, что те люди, которые живут внешне богато, в подавляющем большинстве, в полной мере закредитованы, они на самом деле нищие. То есть, когда они все свои кредиты и долги выплатят, у них ничего не будет. А те, кто на самом деле богат, это люди, которые вот строят свое богатство кирпичик за кирпичиком. 10, 20, 30 лет. У них есть что-то. Они производят, это обычно предоставляют какие-то услуги, да, производят какие-то продукты, умеют это продавать, работают долгосрок. Семейные люди, не гулящие какие-то. То есть, в итоге у них выстраивается капитал. И вот они анализировали. Миллион долларов капитала. И выше, а не то, чтобы у тебя машина какая-то дорогая.
Давайте уточним для наших зрителей, что значит иметь капитализацию в 1 миллион долларов.
Вопрос капитализации, у него есть, у этого слова есть разные определения. Кто-то вам скажет, что жилье, машина, ваш загородный участок или дом тоже считаются частью вашей капитализации. Mm-hmm. Но я сторонник того определения, где говорится о том, что жилье, в котором ты живешь, та вот там квартира в городе, дом за городом, машина, на которой ты ездишь, да? То есть то, что ты обслуживаешь, твоя одежда, ты же не пойдешь это продавать. Ты надеваешь на себя эту одежду, ты живешь в этой квартире, в этом доме, ты ездишь на этом транспорте. То есть без этого жить ты не можешь.
Uh-huh.
Вот это я не отношу к капитализации.
Uh-huh.
Капитализация — это когда человек, он инвестирует. Бизнес собственный, бизнес чужой, недвижимость, ценные бумаги. В современных реалиях кто-то в криптовалюту. То есть люди вкладывают в то или иное, вне собственного как вот этого круга потребления и эксплуатации, и это имеет стоимость, реальную стоимость. Возможно, капитализация растет, да, то есть имеет какую-то свою оценку. При этом нужно понимать, что много вещей в жизни, которые они оцениваются в миллиард, но никто не купит за этот миллиард.
Mm.
Будь то рублей или долларов. Как ну, тот же самый кризис доткомов, так, конец 90-х, начало 2000-х. Сейчас говорят, искусственный интеллект, все очень сильно раздут. То есть очень много денег закачано. Если вдруг это лопнет, да, то есть там огромное количество компаний, связанных с интернетом, конец 90-х, начало нулевых, они просто испарились. То есть, может быть, даже капитализация у них и была там и миллиард, или сколько долларов, их не стало. И в итоге все те, кто туда инвестировали, они также все подчистую потеряли.
Угу. Сегодня мы разобрали, как важно быть на самом деле богатым, а не просто казаться им. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. А в следующем выпуске мы узнаем, что на самом деле значит быть триллионером. До встречи!